Республика Тыва была последней территорией, которая стала частью России. Это произошло в 1944 году. Независимая Тыва просуществовала не очень долго. Но почему это вообще стало возможно? И какую роль играл Советский Союз во взаимоотношениях с Тывой? И как правильно называть то, что и произошло в 1944 году? Всем привет, это Сергей Смирнов, очередной исторический ролик, вы на моем канале, подписывайтесь, ставьте лайки, а кому нравится, что я делаю, непременно оставляйте комментарии, хотя комментарии, конечно, бывают разные, и подписывайтесь на Patreon, а с российских карт, Boosty, ну и я все думаю над альтернативой такому варианту. Начинаем. В 1941 году, когда Германия напала на Советский Союз, войну Гитлеру, помимо прочих государств, уже вовлеченных в конфликт, объявила и Тувинская Народная Республика. В 1944 году, когда война еще шла, Тыва вошла в состав СССР, и по этой причине ее не оказалось среди стран-победителей в 1945 году. В этой связи сложилась парадоксальная ситуация. Тыва формально до сих пор находится в состоянии войны с Третьим Рейхом, хотя ни самого Рейха, ни Тувинской Народной Республики уже не существует. Но это, конечно, не больше, чем такой исторический анекдот, но показательный. А сегодня мы поговорим о Тыве и периоде ее независимости. Тыва располагается в самом сердце Евразии. Именно здесь находится географический центр крупнейшего материка планеты. И именно здесь рождались величайшие империи прошлого. Отсюда пришли в Европу предки Аттилы, начинался тюркский каганат и великая держава Чингисхана. К слову, тувинцы и монголы – ближайшие родственники. И те, и другие, помимо прочего, кочевники-скотоводы и храбрые воины. В середине 18 века земли Тывы вошли в состав Китайской империи Цин. За 150 лет китайского господства тувинцы не раз восставали, отказывались платить дань и отбывать повинности в пользу китайского императора и своих наёнов, князей. В конце 19 века произошло самое крупное восстание тувинцев против империи Цин, известное как «Восстание 60 богатырей». После подавления бунта китайские власти подвергли пыткам и казнили 43 активных участника восстания. Их головы были насажены на шесты и установлены вдоль дорог для устрашения. В начале 20 века империя Цин терпит крах. В результате череды революций Китай становится республикой, а Монголия, соседняя с Тывой, добивается автономии. Вслед о ней, о своей независимости, заявляет и Тыва. Местные найоны, князья, провозглашают Уренхайскую республику. Уренхайцы – это одно из древнейших племен монголов и название самих тувинцев до 20 века. В свое время именно уренхайцы были элитной армией монголов. Так уренхайцем был Субудей Багатаур, главный военный стратег Чингисхана и один из самых успешных полководцев своего времени. Все сравнения с Шойгу потом. Тувинские феодалы долго решали, как им воспользоваться сложившейся ситуацией. Часть выступала за присоединение к братской Монголии, другие тяготели к интеграции с Россией. Та уже пару столетий активно присутствовала в регионе, а русские крестьяне массово селились на землях Тывы. На момент начала 20 века их насчитывалось здесь около 9 тысяч. Помимо них, ну и самих тувинцев, в Тыве проживали также хакасы, уйгуры, монголы. В итоге в Тыве возобладала русская партия. И в 1914 году, после просьб тувинских наёнов, Николай II дает согласие на установление протектората Российской империи над Тывой. Под названием Уренхайский край она входит в состав Енисейской губернии, получив тот же статус, что и полунезависимое Хивинское ханство и Бухарский эмират. Русские сразу же строят в Тыве первый город – Белоцарск, конечно же, в честь Белого царя. Так называли российского императора монгольские народы. Впоследствии, в рамках советизации, он будет переименован в Кызыл, перевод «красный». В Тыве появляются с десяток русских школ, прокладывается первая дорога, Усинский тракт, начинается разработка угольных месторождений. Однако, набравшая оборот экспансия, оказывается прервана революционными событиями 1917 года. После большевистского переворота в октябре 1917 года в Тыве начинается активное создание советов. Местные большевики пытались было разоружить дислоцированную в Белоцарске сотню казаков, но те отказались подчиняться и ушли в Россию. В Тыве растут антироссийские настроения. Наконец, в марте 1918 года Уренхайский совет рабочих и крестьянских депутатов объявил об установлении своей власти на территории края. Большевики немедленно занялись экспроприацией, то есть, попросту говоря, стали отбирать собственность купцов и скотопромышленников. Тувинская знать, недовольная происходящим, обращает взоры на Китай и Монголию. В Уренхайский край входят монгольские войска. Одновременно здесь появляются отряды белогвардейцев из армии Колчака, а также китайцы. То есть сразу несколько сил в Тыве. Советская власть рушится, социальное напряжение в регионе растет. Начинаются кровавые столкновения местных жителей с русскими крестьянами и купцами. При этом монгольские и китайские командиры не очень обращают внимания на расправы, а тувинская знать зачастую им только способствует. В 1919 году в Тыву вторгаются отряды красных партизан, которым не могут противостоять ни монголы, ни китайцы, и уж тем более немалочисленные отряды казаков. Большевики после ожесточенного боя занимают Белоцарск, и на местное население обрушивается новая волна террора. Пока красные партизаны разоряют те селения, которые как-то не поддержали советскую власть, китайцы, с другой стороны, расправляются с белогвардейцами, и хакасами, кстати, живущими в регионе. Весной 1920 года делегация Советской России проводит переговоры с представителями китайской и монгольской страны по поводу Тывы. И в итоге Тыва признается некой нейтральной зоной. Впрочем, мира эти договоренности не приносят. Гражданская война и интервенция продолжаются. Постепенно большевики приходят к выводу, что решить вот этот острый уренхайский вопрос можно только через создание независимого тувинского государства. Вскоре в Монголии происходит своя революция, и ее войска возвращаются на родину. Впрочем, впоследствии монгольские революционеры не оставили попыток включить Тыву в свою орбиту, в свою территорию. Уренхайский вопрос не раз ставился ими на встречах с наркомом иностранных дел Чичериным. Так называемая идея пан-монголизма, то есть объединение всех монгольских народов в одних границах, пользовалась определенной популярностью в руководстве Коминтерна, хотя вообще изначально не была коммунистической, скажем так. Тем временем китайцы, объединившись с остатками белогвардейских отрядов, напали на советскую делегацию, прибывшую в Тыву на переговоры. Возглавлял ее Иннокентий Сафьянов, сибирский революционер, который впоследствии станет одним из инициаторов тувинской государственности. Большевикам удалось отбиться от китайцев и белых в ходе яростной перестрелки, стоившей нападавшим до 300 убитых и раненых. Неудача китайцев подорвала их авторитет среди коренного населения и лишила поддержки немногих, хотя и влиятельных, тувинских найонов. В сложившейся обстановке Москва принимает решение о вводе войск в Тыву. На пленуме ЦК РКПБ обсуждался вопрос об Уренхайском крае. Утвержденное на нем постановление гласило, цитата, «признавая формальные права Китайской Республики над Уренхайским краем, принять меры для борьбы с находящимися там белогвардейскими капелевскими отрядами и оказать содействие местному крестьянскому населению». Сразу после этого в Тыву был введен полноценный военный контингент, положивший конец китайскому присутствию в регионе. Одновременно красные отряды отбили попытки утвердиться в Тыве и со стороны барона фон Унгерна, который на короткое время захватил власть в соседней Монголии. Тем временем Иннокентий Сафьянов распространил воззвание ко всем уренхайским наёнам, всем чиновникам и всему уренхайскому народу, из текста которого следовало, что сам Сафьянов одобряет идею самоопределения Тувы вплоть до образования самостоятельного государства. И это при том, что сибирский ревком, которому подчинился Сафьянов, уже одобрил объединение Тывы с Монголией. Плюс против сепаратистских, с точки зрения центра действий Сафьянова, выступали и советские военачальники. Несколько лет спустя за свои такие тувинские инициативы Сафьянов будет исключен из партии. Однако репрессии переживет и умрет почти одновременно со Сталиным. Такая есть интересная деталь, что именно Сафьянов в свое время спас от расстрела большевиками Василия Яна, будущего автора известных в Советском Союзе исторических романов «Чингисхан», «Батый» и «К последнему морю». Но вернемся к Тыве. В Москве долгое время вообще не очень понимали, что происходит у них далеко на периферии. В конечном счете, после серии переговоров Чичерина с монгольской делегацией, было решено, что Советская Россия от претензий на Тыву отказывается, а вопрос о присоединении Тывы к Монголии остается открытым. И вот в августе 21 года происходит всетувинский учредительный хурал, съезд. Существенная часть делегатов голосует за присоединение к Монголии, но потом в дело вмешивается один из самых влиятельных и авторитетных найонов – Мангуш Буян Быдыргы. Он склонил собравшихся к идее государственной самостоятельности, и в итоге уже вечером хурал принял резолюцию о независимости, создании Народной Республики Тан-Ну-Тыва, ни от кого в своих внутренних делах не зависящий, но в международных отношениях действующий под покровительством РСФСР. Мангуш Буяр Быдыргы, сторонник пророссийского курса, стал первым премьером Тывы. Он же возглавил правящую, а потом единственную Тувинскую народно-революционную партию. Позже она обзаведется своим дочерним предприятием. В отличие от СССР, это будет не комсомол, а ревсомол. Точно такой же, как в Монголии. Буян Быдыргы разработал и первую конституцию республики. А Иннокентий Сафьянов, тот самый, внес в проект основного закона пункт об отмене пыток. Да, вот процитирую маленький кусочек. Наказывание палками, заковывание в колодки и пытки при допросе отменяются и заменяются штрафами и принудительными работами, говорилось в этом документе. Помимо этого, Конституция Тан-Ну-Тывы предоставляла гражданам возможность исповедовать любую религию. Законодательная власть передавала съезду всех хашунов, уделов, ставших впоследствии муниципальными округами. А исполнительная власть – Центральному совету, правительству, который составлялся по одному человеку от каждого хашуна. Позже у Тывы появились свой флаг и герб. Республика заключила соглашение о дружбе с СССР и Монголией, которая в итоге вынуждена была отказаться от территориальных претензий на тувинскую территорию. Собственно, Монголия и СССР были единственными странами, признавшими Тыву независимым государством. Остальной мир продолжал считать Уренхайский край частью Китая. По правде говоря, время было такое, что остальному миру как-то было не очень до Тывы, расположенной вдалеке от морей, от транспортных артерий, не обладавшей стратегическими запасами сырья, высокогорная и малонаселенная республика не очень привлекала к себе внимание. Как и в соседней Монголии, революционные преобразования и советизация Тывы во многом копировали аналогичные процессы в Советском Союзе. С поправкой на местную специфику, конечно. Тыва была страной скотоводов, поэтому в первые годы независимости скот был даже условной единицей денежного эквивалента при отсутствии национальной валюты. Лишь в 30-е была введена тувинская акша, или акша, тут меня может поправить про ударение. Эта валюта была равна 1 советскому рублю. Всего было напечатано 2 миллиона тувинских банкнот, причем на фабрике госзнака в СССР. Период премьерства Буян Быдыргы и его преемника Дандука Куулара был относительно мирным. Восстания случались, но они носили локальный характер и быстро купировались. Оба первых руководителя республики были рьяными буддистами, старавшимися объединить в своей деятельности опыт старой тувинской культуры и веяния нового времени. Пока в СССР торжествовал НЭП, в Тыве бурно развивались кооперативы, сочетавшие традиционные формы хозяйствования с новыми коллективными формами, имевшими в своей основе рыночные механизмы. Уже к 30-м годам поголовье скота в республике в полтора раза превысило дореволюционный уровень. Посильную помощь Тыве оказывал и Советский Союз, у которого тогда на международной арене, в общем-то, и не было других по-настоящему союзников, ну, опять же, за исключением Монголии. Из России в Тыву шло по льготным ценам сельхозоборудование, промышленные и продовольственные товары, автомобили. Но, это тоже важно, закупалось и тувинское сырье, скот, мясо, шкуры, золото И все это по сильно заниженным ценам. Так что здесь политика Москвы к своему геополитическому союзнику была чем-то похожа на отношения метрополии и колонии. Еще один фактор. В 30-х годах советские ученые помогли создать тувинскую письменность на основе латинизированного алфавита. После этого книги и периодика, ранее выходившие исключительно на монгольском, стали печататься уже на национальном языке. Духовенство, всегда игравшее в жизни Тывы большое значение, при первых руководителях чувствовало себя, относительно спокойно. Дандук Кулар, в царские времена бывший одним из ведущих лам Тывы, постоянно заступался за верующих. Да, вот премьер-министр, важная должность. Выступая на заседании Совмин Республики, он говорил: «В настоящее время мы, тувинский народ, являемся свободной республикой, но в силу некоторых обстоятельств и принятой нами Конституции, где говорится, что в целях обеспечения трудящихся свободой совести церковь отделяется от государства и религия объявляется частным делом каждого гражданина, значительная часть населения как бы отделена и находится почти вне закона». Ну, то есть он критикует буквально Конституцию. В свое премьерство Дандук проделал большую работу, чтобы укрепить позиции буддизма. В 1928 году в Тыве был принят закон, сделавший ламаизм официальной государственной религией и юридически ограничивавший производство и распространение антирелигиозной пропаганды. Тувинский премьер, пытавшийся ограничить влияние, советской пропаганды, конечно, на свою страну, выступал также за введение религиозного образования для всей тувинской молодежи. В СССР деятельность тувинского руководства начала вызывать все большие вопросы, а постепенное раздражение. Москва всерьез опасалась, что местные власти просто превращают на глазах Тыву в теократическое государство, а потом и вовсе дистанцируются от идеи мировой революции, замкнутся в себе, например, Тибет. Все это, конечно, шло вразрез с коммунистическими принципами атеизма и интернационализма. Да и вообще, преподавание религии в школе. Куда это годится, с точки зрения советского руководства? В 1929 году в Тыве происходит переворот. В тувинской правящей партии давно зрел раскол между левыми революционерами и правыми, к которым относились бывшие феодалы, священнослужители и чиновники. Плюс, это очень важный фактор, к концу 20-х годов в республику стали возвращаться первые ее уроженцы, закончившие коммунистический университет трудящихся Востока имени Сталина в Москве. Посетивший Тыву австрийский ученый Отто Менхен-Хельфен назвал его студентов «людьми-бомбами» в кавычках. И его цитата: «Сотни юных восточников, якуты, монголы, тувинцы, узбеки, корейцы, афганцы, перцы воспитываются в продолжении 3 лет для того, чтобы у себя на родине взорвать все старое», писал ученый. Во время очередного пленума ЦК Тувинской народно-революционной партии 5 выпускников этого вуза свергают премьера Дандука и разгоняют его фракцию в партии. Уже через год участники этой пятерки были назначены чрезвычайными комиссарами Тывы и, по сути, полностью узурпировали всю власть республики. Разумеется, с полного согласия Москвы, которой вот эта новая тувинская директория была абсолютно лояльна. Одним из 5 был бывший батрак Салчак Тока, уникальный государственный деятель. Во главе Тывы он находился 41 год. И хотя самые мрачные, кровавые страницы в истории республики связаны именно с ним, Тока пережил и Сталина, и Хрущева. Покинув должность первого секретаря Тувинского обкома КПСС только в связи со своей смертью в 1973 году. Его 3-я и последняя супруга, Хертек Анчимаа, также занималась политической деятельностью. Кстати, ее подпись стояла даже под расстрельными приговорами. В 1940 году она возглавила Малый Хурал, парламент Тывы, тем самым став первой в мире женщиной главой парламента. А еще Хертек Анчимаа одной из первых освоила тувинскую письменность и вообще дожила до 2008 года. Итак, в начале 30-х начинается ускоренная советизация Тывы. 80% жителей, которые были еще кочевники. В последующие 1,5 лет Тыва пережила несколько волн агрессивной коллективизации, секуляризации и репрессий. В соотношении к общей массе населения они имели такие же масштабы, как и в СССР. Ну, так сказать, ученики вполне достойно оказались учителей. Всего после распада СССР репрессированными были признаны 1286 жителей Тывы. Правозащитники из мемориала утверждают, что репрессированных было явно больше 2000. И это при том, что население республики едва насчитывало 70 тысяч человек. Указанные цифры вообще не учитывают тысячи тувинских семей, которые после начала повсеместной коллективизации и репрессий откочевали в Монголию и Китай. Первыми под репрессии попало буддийское и языческое духовенство. Если в 1929 году в Тыве было 25 буддийских монастырей, около 4000 лам и шаманов, то всего два года спустя остался лишь один монастырь, 15 лам и 700 шаманов. Остальные были убиты или покончили с собой. Часть отказались от духовного звания, многие оказались в лагерях. С герба и флага республики были удалены все религиозные символы, а буддийские праздники отменены. Собственность ламских общин была экспроприирована. Священнослужители, как и все бывшие феодалы и зажиточные скотоводы, были лишены избирательных прав. Но буквально все как в Советском Союзе. Пока шло избавление народа от религиозности, тувинские партийцы пытались модернизировать местное патриархальное общество. Под лозунгом «Долой стыд» проводились собрания, на которых революционеры отрезали женщинам косы, отбирали у них украшения и заставляли прилюдно рассказывать подробности о своей сексуальной жизни. Некоторые из этих участниц собраний впоследствии совершали самоубийство, не в силах пережить позор. По крайней мере, об этом пишет современник событий, писатель Феликс Сиглинмей, правда, бывший тогда подростком. Честно говоря, других данных я об этом не нашел, поэтому вот и про «Долой стыд», и про отрезание косы, сексуальные откровения. Оставляем это под вопросом, хотя часто упоминается вот эта цитата, она переходит из источника в источник. Что касается создания колхозов и перевода кочевых хозяйств на оседлость, то на этом поприще местные активисты не так уж и преуспели. Коллективизация, даже вот в самое такое время, охватила лишь пятую часть хозяйств и стала массовой лишь после окончания Второй мировой войны, когда республика уже была в составе СССР. Другое дело – партийные чистки. Вот этому занятию руководители республики предались довольно активно. Особенно отличился Солчак Тока. Буквально через две недели после того, как его назначили первым секретарем Тувинской народно-революционной партии, были расстреляны оба первых премьера республики – Дандук Куулар и Мангуш Буян Бадыргы. Их обвинили в контрреволюционных бандитско-грабительских действиях и подготовке крупного восстания, произошедшего двумя годами ранее из-за начавшейся в Тыве коллективизации. Ну, то есть, вот буквально премьеры начали коллективизацию, и они же одновременно готовили восстание против нее. Ну, в обвинительном приговоре это вот так и значится. В ходе первых волн репрессий было зачищено от трети до половины всего состава Тувинской народно-революционной партии. На некоторое время наступила передышка, но как только в СССР грянул 1937 год, активизировались и тувинские партийцы. В 1938 году Солчак Тока, к тому времени уже трудившийся над созданием собственного культа личности и превратившегося из первого секретаря в генерального, инициировал так называемое «Дело девяти». По его итогам было расстреляно практически все руководство страны. Премьер-министр, глава Нацбанка, председатель одной из палат парламента, министр иностранных дел, прокурор республики. Всем им вменили в подготовку свержение советской власти с целью последующего восстановления феодального строя и присоединения к империалистической Японии. Обвинения в связях с империалистической Японией были весьма популярны и в Советском Союзе, но тут можно вспомнить самый яркий, наверное, пример – маршал Блюхер. На самом деле определенная часть тувинского общества, вероятно, действительно тяготилась зависимостью от Советского Союза и, наверное, была не против кому-нибудь присоединиться, лишь бы не к СССР, но только, честно говоря, вряд ли к империалистической Японии, скорее к социалистической Монголии, духовно и культурно близкой. Но такие поползновения в корне пресекались Москвой. Сам Солчак Тока не скрывал стремления оказаться в составе СССР. Ему приписываются такие слова. Я хочу добиться присоединения арадского народа, арад — это крестьяне-скотоводы, к народам Великого Советского Союза. Пока не добьюсь этого, буду считать, что моя мечта не сбылась. В 1941 году, в самый канун Великой Отечественной войны, власти Тывы отправили Сталину обращение с просьбой о принятии в состав СССР. Однако ответа не последовало. Ну, по всей видимости, в Москве не хотели провоцировать промонгольские настроения в республике, обострять отношения с Китаем, который вообще-то продолжал считать Тыву своей территорией. В начавшейся войне с Германией Тыва приняла очень активное участие, сразу выразив готовность поддержать СССР всеми силами и средствами. В Москве был передан весь золотой запас республики в размере около 30 миллионов рублей. Вдвое большую сумму составила безвозмездная помощь в виде лошадей, одежды, шерсти, мяса, лыж и саней. В 1942 году на фронт попали первые тувинские добровольцы. Всего в войну прошло около 3500 жителей Тывы, ну, призванных, прежде всего, из-за наличия второго советского гражданства, и более 200 добровольцев. В годы войны усилилась советизация и русификация республики. Письменность была, к примеру, переведена с латиницы на кириллицу, а новый флаг и герб были выполнены по образцу и подобию аналогичных символов советских республик. Наконец, в августе 1944 года Малый Хурал Тывы под председательством жены Солчака Тока принял решение еще раз обратиться к руководству СССР с просьбой о принятии республики в состав Советского Союза. На этот раз Москва ответила согласием. Есть несколько версий, почему Сталин изменил свою позицию. Возможно, уже стал очевидным послевоенный расклад сил, ну и, возможно, реакция Китая на это. К тому же Китай не контролировал еще несколько территорий с сильным влиянием Советского Союза. К примеру, Синьцзян. Но Сталин принял решение только в отношении Тывы. Синьцзян остался за Китаем. Еще один аргумент. Обнаружение на территории Тывы полезных ископаемых, ключевым из которых был уран, так необходимый для производства атомной бомбы. Ну и, конечно, фактический контроль за Тывой тоже сыграл свою роль. Никакого референдума по вопросу присоединения, конечно же, не проводилось. Кстати, в отличие от плебисцита в соседней Монголии о независимости от Китая, этот плебисцит был результатом соглашения СССР и Китая. В Тыве вопрос был решен в узком кругу аппаратчиков, мнение тувинского народа так и было оставлено за скобками. Хотя советские историки впоследствии напирали именно на то обстоятельство, что присоединение было добровольным. Мало того, население Тывы поставили перед фактом присоединения спустя несколько месяцев. И юридически такое решение выглядит, ну, максимально сомнительно. Из-за этого историки до сих пор дискутируют, какое слово корректно использовать. Присоединение, аннексия или даже поглощение. Мы не будем сосредотачиваться на этом споре. Я думаю, каждый из вас может подобрать нужное слово на основании знаний, которые у вас есть. Но в любом случае, в 1944 году закончилась история независимой Тувы. В составе СССР Тувинская Народная Республика стала Тувинской автономной областью РСФСР, а Солчак Тока из генерального секретаря Тувинской Народно-революционной партии превратился в первого секретаря обкома КПСС Тувинской автономной области, что вряд ли его расстроило, поскольку все привилегии и полномочия он сохранил. Как я уже говорил, Солчак Тока находился у власти 41 год. Ну и, конечно, в конце невозможно тут не вспомнить Сергея Шойгу, министра обороны, наверное, самого известного тувинца сейчас, но не из-за его полководческих талантов, а скорее о том, что он по факту тоже очень долго находится в элите исполнительной власти. С 1991 года, когда он возглавил Государственный комитет Российской Федерации по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. То есть Шойгу у власти 32 года, и, между прочим, родился он всего спустя 11 лет после того, как Тыва потеряла независимость. Ну и желать побить рекорд Солчака Тока мы ему не будем. Ну и самое последнее. Вроде как Тыва может показаться таким прокси-государством, как ДНР или ЛНР, однако при всей схожести истории эти параллели будут упрощением и скорее относятся к форме, а не содержанию. Большая разница и политическая, историческая, географическая, этническая и прочие. Мне кажется, все-таки ДНР и ЛНР — это совсем прокси-образования, служившие вот буквально тактическим целям. С Тывой история другая. независимость Тывы была все-таки из-за соглашения между там, Россией с учетом интересов Китая и Монголии. И это, безусловно, очень интересный и любопытный феномен. Спасибо всем, кто досмотрел этот ролик. Если вдруг я где-то неправильно поставил ударение, прошу прощения. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в самое ближайшее время еще с какой-нибудь исторической темой. Всего хорошего!